Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. США поддерживают политику, направленную на помощь Украине. На Ипетре продолжается снос торговых точек. В Крыму предлагают петь про Керченский мост, а сейчас подробнее. Сенатор США Кори Букер от Демократической партии Нью-Джерси называет неприемлемыми действия России в отношении Украины, ее возможное вмешательство в выборы в США и политическую жизнь Евросоюза. Об этом сенатор сказал в интервью киевскому бюро «Радио Свобода». По словам Букера, сейчас Украина переживает тяжелые времена из-за российской агрессии, развязывания войны на Донбассе и аннексии Крыма. Сенатор подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику, которая поможет Украине в борьбе за свободу. Свободу і демократію.
Перш за все, те, що відбувається в Україні, особисто мене дуже надихає. Українці – нація, що зараз перебуває у критичній точці. Ми бачимо вражаючу російську агресію, гібридну війну. Росія намагається дестабілізувати не лише Україну, але й усю Європу. Ми бачимо російську агресію щодо наших виборів у США, бачимо її щодо виборів у Франції, щодо Латвії, Литви, Естонії, всюди. Але зосереджена вона тут, в Україні. Для мене, як американця, це боротьба не лише України, це транс. Атлантична битва.
Сенатор Кори Букер добавил, что Россия своей агрессивной политикой не просто пытается атаковать Украину или Соединенные Штаты. Нынешнее российское руководство, подчеркнул Букер, пытается подорвать основные принципы демократии в мире и поссорить как отдельных западных лидеров, так и целые народы. На плато Ай-Петри в аннексированном Крыму продолжаются работы по демонтажу кафе, магазинов и гостиниц. По сообщению депутата Госдумы России Руслана Бальбека, на горе уже снесена треть построек. По его словам, такая скорость демонтажа связана с взаимопониманием между владельцами торговых точек. Остальные постройки на Ай-Петринском плато снесут в кратчайшие сроки, обещает Бальбек. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, эко-стоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции. Очистить Ай-Петри от строения российский глава полуострова Сергей Аксенов пообещал к ноябрю 2016 года и заявил, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Затем сроки зачистки горы несколько раз переносили. Спеть про строящийся Керченский мост в соседнюю Россию предлагают в аннексированном Крыму. Российский инфоцентр «Крымский мост» объявил о запуске творческого конкурса, посвященного стройке. Его участником может стать каждый желающий. Крымчанам предлагается либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворной форме. Итоги конкурса жюри подведет 5 августа, сообщил российский продюсер Виктор Дробыш.
Это как раз хороший повод для того, чтобы люди находили себе новые истории для творчества, потому что самое, наверное, сложное для творца – это найти повод что-то совершить, что-то описать. И как раз вот такие большие, яркие, грандиозные, масштабные строительства, они как раз могут направить творческого человека на какую-то историю, которая происходит вокруг.
В качестве призов крымчанам предлагают представить композицию на конкурсе «Новая волна в Сочи» в исполнении российских артистов. Автор же примет участие в съемках клипа. Самое хвалебное стихотворение опубликуют в сборнике «Крымский мост», а поэты обещают прокатить постройки. Блокировка российских сайтов 31 мая в аннексированном Крыму была технической неисправностью. Об этом сообщает подконтрольный Москве замминистра внутренней политики Максим Яковлев. Он заявил, проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. Яковлев утверждает, что сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии. Во вторник крымчане не смогли получить доступ к российским сервисам Яндекс и Mail.ru. Заблокированы оказались российские соцсети. При попытке зайти на страницу одного из сайтов на экране высвечивалось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт по указу президента Украины Петра Порошенко. Сегодня в Крыму ожидаются грозы и сильные ливни. Температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Услышимся в 9 утра.
понедельника по пятницу в 8.35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Сейчас мы с вами встречаемся на средних волнах с 8.35 до 9 часов утра на частоте 549 кГц. Я надеюсь, что нас хорошо слышно по всему полуострову. Также вы можете смотреть наши видеотрансляции на канале Крым Реалии в YouTube. Ну и, конечно же, слушать, и не только слушать, но и читать наши материалы на сайте Крым Реалии. Кстати, в 9 часов мы не прощаемся с вами, нас только нельзя будет услышать после 9 часов утра на средних волнах, а вот трансляция наших радиопрограмм продолжится на канале YouTube, а также на нашем сайте. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех наших радиослушателей, всех наших зрителей к общению с гостями в студии. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы и звоните нам по бесплатному номеру телефона. Номер абсолютно бесплатный для всех крымчан. 8 800 169 26. Ну и, конечно же, к этому разговору могут присоединиться жители материковой Украины. Для них другой телефон 044 490 2905. О чем мы будем говорить в течение вот этих полутора часов, которые нам предстоят в эфире? Во-первых, мы обсудим о том, как прокуратура Автономной Республики Крым расследует дело о российском вмешательстве в украинские дела. О том, как Российская Федерация, ну а также некоторые люди в Российской Федерации планировали, готовили и развязывали ведение агрессивной войны. Какое их ждет поэтому наказание? Во второй части нашей программы мы обсудим, знаете, самых разных животных. Но не просто так, а с точки зрения того, вообще, какое животное лучше всего подходит на роль туристического символа полуострова Крым? Если, конечно, о таком можно говорить. Ну и в третьей части нашей программы, это будет мы расскажем вам и обсудим с нашими экспертами в студии одну очень интересную тему. Дело в том, что в конце мая 2017 года флот, Черноморский флот Российской Федерации должен был покинуть территорию Севастополя, как базу базирования. Ну и уйти уже. Почему этого не случилось, а также когда это произойдет, вот об этом будем говорить через час в этой же студии. В студии Радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, вы слушаете Радио Крым Реалии. Ну и, значит, возвращаемся к теме этой получасовки, о чем же сейчас мы будем говорить.
Тема дня.
Ну, конечно же, это, наверное, действительно тема дня. Значит, прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами России и органов местного самоуправления Крыма гибридной войны против Украины. О чем говорится в материалах уголовного производства, кого и как планируют привлечь за информационные атаки на Украину. Вот об этом мы будем говорить в течение 22 ближайших минут, но после небольшого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело против подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. В СБУ это дело уже назвали беспрецедентным, потому что информационная составляющая войны России против Украины впервые получит правовую оценку. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Об этом 112-му каналу сообщила спикер СБУ Елена Гетлянская.
Ми збирали матеріали, які стосувалися подій не лише після анексії, але й під час неї і перед нею. Це величезний об'єм документів, які нам дають саме юридичні підстави, правову базу для того відкриття кримінального провадження.
Служба безпеки України шаг за шагом собирала інформацію о конкретних преступних діях російських спецслужб в інформації. информационном поле Украины. Особенно тщательно анализировались события, происходящие в Крыму накануне, во время и после незаконного захвата автономной республики. В досудебном следствии особое внимание украинские правоохранители уделяют фактам формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ, ненависти к народам Украины.
Мова йде перш за все за інформаційну агресію, яку сьогодні веде Російська Федерація проти України. Сьогодні ми є свідком, як застосовуються незаконні методи маніпулювання інформації на кшталт розп'ятих хлопчиків, там з'їдених снігирів, і це лише те, що приходить на думку.
Службі безпеки вважають, що діло проти кримських і російських чиновників стане резонансним не тільки в Україні, но й на міжнародному рівні.
Там дуже багато прізвищ відомих, цікавих, але все знов ж таки в рамках кримінального провадження ми не будемо їх називати. Ви розумієте, що організувати незаконну анексію півострова не могла одна людина, там було задіяно багато людей.
Російських чиновників, яких обвиняють в гібридній війні, можуть осудити на срок до 12 років. Єлена Гітлянська додала, учитывая, що діло може розглядатися на міжнародному рівні, то і наказання можуть ужесточити. Валерія Максимова для Крим Реалії.
Крым в центре внимания.
Еще раз доброе утро. 8:41 в Крыму. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». И у нас на прямой телефонной связи Александр Дорогчи, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Александр, ну давайте так. Вот по поводу этого расследования, о котором... которое действительно вчера наделало много шума. По поводу информационной вот этой составляющей гибридной войны России против Украины. Можно ли уже озвучивать какие-то имена и фамилии? Есть ли список подозреваемых?
Ну, вы знаете, конечно же, я понимаю, что нашим радиослушателям хотелось бы узнать все и сразу, но, к сожалению, на этом этапе это будет разглашением следственных мероприятий и... К сожалению, назвать какие-то конкретные имена и фамилии в настоящее время нельзя.
Александр, тогда так, давайте, в чем подозреваются эти... Вот это можно рассказать нашим радиослушателям? В чем они подозреваются?
Ну, я опять же повторюсь, на сегодняшний день подозреваемых в этом уголовном производстве пока нет. Уголовное производство расследуется по факту ведения гибридной войны. А именно идет речь, следствие дает упор на информационную составляющую, так же, как и вы говорили ранее.
То есть, правильно ли я понимаю, что... Давайте нет, наверное, лучше вот так я вас спрошу. Могут ли быть подозреваемыми не только физические лица, но и определенные юридические лица, например, компании, или нет? Или ответственность, она только со стороны физического лица?
Ну, по сути-то мы будем привлекать само физическое лицо, которое будет подозреваемым, но это физическое лицо является должностным лицом юридической компании. То есть, ну, по сути, это будет директор, либо учредитель-собственник юридической компании.
Кто в этом списке подозреваемых, я имею в виду сейчас не по фамилиям, а вот можем ли мы говорить, ну, условно, это какие-то медиаорганизации, не знаю, телекомпания, радиостанция, интернет-сайты, информационное агентство. Что вот, то есть, кто в списке возможных подозреваемых?
Александр, вы знаете, вы назвали, наверное, исчерпывающий перечень тех субъектов, которые могут быть подозреваемы, а именно их должностные лица, хочу подчеркнуть.
Угу.
Сейчас органам следствия и прокуратурой делается упор именно на эти субъекты, о которых вы сказали.
Угу. Александр, значит, я напоминаю нашим радиослушателям, у нас на связи начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым Александр Дорогчи. Александр, еще, мне кажется, один очень важный момент. А вообще, кто и когда будет выносить решение по этому делу? То есть, какой суд будет потом изучать ваши доказательства и выносить решение и говорить, что виновна эта особа или нет?
Учитывая специфику работы прокуратуры Автономной Республики Крым, орган следствия и прокуратура, в частности, мы обращаемся в апелляционный суд города Киева для определения подсудности. И, в свою очередь, апелляционный суд города Киева определяет подсудность за районными судами в городе Киеве, так как дислокация прокуратуры Автономной Республики Крым находится в городе Киеве. Угу. То есть это будет один из судов в городе Киеве.
В Киеве. Александр, еще вопрос. Значит, вот эта часть первая статьи 437, планирование, подготовка, развязание, ведение агрессивной войны. Какое максимальное наказание она предполагает, наказание по этой статье?
12 лет.
А минимальное?
От 7 до 12.
То есть ни о каких условных сроках речи быть не может, в случае, если приговор вступит в законную силу?
Ну, вы знаете, об этом рано наверняка говорить, но думаю, что при наличии убедительных доказательств для суда, то будет реальная мера наказания.
Угу. Александр, и еще один важный момент. Достаточно часто пользователи социальных сетей говорят о том, ну вот, знаете, очень много информации в социальных сетях. Они говорят, почему же вот никто не наказывает за такую агрессию в социальных сетях простых физических лиц. Вот запись в социальной сети, она может быть рассмотрена как, ну не знаю, доказательство виновности той или иной особы, или нет?
Вы знаете, на этот счет органами следствия проводятся различного рода экспертизы. Вот, и в данном случае этот материал будет направлен в экспертное учреждение, которое четко нам сможет ответить на те или иные поставленные вопросы. В частности, явилось ли те высказывания, о которых вы говорите в соцсетях, и были ли направлены эти высказывания на изменение территориальной целостности Украины. В данном случае, если будут такие заключения экспертов, то, конечно же, это будет неоспоримым доказательством, и мы будем считать это именно той составляющей, которая впоследствии, скажем так, вынудила наших сограждан переселяться с территории Крыма.
Угу. Александр, а вот о каких материалах вообще идет речь? Сейчас не только о соцсетях, вот там, о информационных агентствах, телевидениях, радио. А за какой период, вот ваше расследование, какой период оно охватывает?
Ну, этот период охватывает, мы рассматриваем сейчас вопросы как до момента аннексии, то есть до 20 февраля 2014 года, так и после. То есть, ну, скажем так, начнем с конца 2013 года, по настоящее время.
Угу. Но смотрите, там же было достаточно много таких самых разных материалов, разной направленности, в том числе и от украинских средств массовой информации. Они попадают или вот ваше расследование касается исключительно только российских компаний?
Вы знаете, орган следствия и прокуратура в данном случае должна быть объективна, так как от нас и требует уголовный процесс, поэтому... А если будет как со стороны украинских, скажем так, компаний, так и со стороны компании оккупационной власти, конечно же, будут рассматриваться и эти субъекты.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Александр Дорогчит, начальник управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню вам, что вы слушаете радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. И сегодня мы как раз вот обсуждаем... Это действительно на самом деле громкое дело, которое, ну вот говоря старым языком, возбудила прокуратура Автономной Республики Крым, а сейчас расследует на самом деле вот это криминальное дело в отношении всевозможных российских гибридных войск, назовем их так, информационных войск, которые готовили, по мнению обвинения, готовили аннексию Российской Федерации украинского полуострова Крым. Далее будем говорить об этом с профессором, президентом Академии украинской прессы Валерием Ивановым. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Валерий, ну вы слышали, да, разговор с представителем прокуратуры Автономной Республики Крым. Угу. На ваш взгляд вообще, если, я понимаю, что вы не правовед, но тем не менее, вот просто может быть такая субъективная оценка, насколько значительна вообще роль российских медиа была в том, что произошло в Крыму в 2014 году?
Ну конечно же, определенная роль была, и более того, влияние продолжается. И влияние не только на жителей Крыма, но и на жителей Украины, и на жителей любой страны мира. Потому что мы живем в очень прозрачном мире. И так же, как есть определенное влияние европейских или американских медиа, есть влияние и российских, несмотря на все запреты.
Не оставайтесь с нами. Это Валерий Иванов, президент Академии украинской прессы. У нас есть звонок из Крыма. Доброе утро. Доброе утро. Да, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас.
Здравствуйте. Значит, у меня вопрос. О какой автономной республике Крым вы говорите сегодня?
Так,
Может, это в Австралии такая есть, или в этом, в Херсоне? У нас на полуострове.
У вас на... Подождите, у вас на полуострове... Чего у вас нет? Автономной республики Крым нет? А куда она делась?
А, нет.
А куда она делась? Что?
Вы говорите о ненависти, а мы с референдумом ушли от вас.
Вы ушли, да? Вам господин Путин в апреле 2014 года сказал, что он лично дал приказ войскам захватить автономную республику Крым. Учите материальную часть, мой дорогой. Спасибо за ваше мнение. Значит, вот, а мы продолжаем разговор с президентом Академии украинской прессы Валерием Ивановым. А вот видите, Валерий, вот, например, человек сейчас рассказывает нам тут в эфире, что Крым взял и сам ушел. И не верит господину Путину. Наверное, он просто-напросто не любит господина Путина, этот позвонивший нам человек, и говорит о том, что Крым сам ушел. А господин Путин 17 апреля сказал о том, что он отдал приказ войскам, значит, захватить Крым. Но перед этим была достаточно интересная вообще ситуация, когда нагнетались с помощью средств массовой информации на территории полуострова Крым. Знаете, негативное отношение, я все это прекрасно помню, негативное отношение к тем событиям, которые происходили в Киеве. На ваш взгляд, вот если бы этого бы не было, случились бы те события в Крыму или нет?
Вы знаете, однозначно ответить на этот вопрос я не могу. Почему? Потому что настроения не украинские, настроения пророссийские в Крыму были с 91-го года и даже до этого. И, к сожалению, я считаю, что это громадная вина украинской власти. Она не сделала Крым полностью украинским, и Донбасс тоже. То есть не были предложены какие-то вот проекты по связи вот этих вот Донбасса, Крыма с Украиной. Вот посмотрите, если посмотреть электоральный выбор Крыма и Донбасса постоянно очень резко отличался от электорального выбора центра и запада Украины. Украинский язык. Он не должен вот в таких вот общностях русскоязычных резко связываться, но он должен был пропагандироваться и продвигаться. Это происходило. Да только на словах. А на деле ничего не происходило.
Понятно. Валерий, да, если можно, вот возвращаясь непосредственно к этому делу, которое сейчас расследует прокуратура Автономной Республики Крым, на ваш взгляд, вот пойдет ли украинский суд на то, что будут вынесены какие-то приговоры, эти приговоры приведены в исполнение, или же этого всего не будет? Вот на ваш взгляд просто.
Понимаете как? Я, если честно, скептически отношусь к перспективе этого дела. Вот, понимаете, слишком вот тут вот туманные формулировки. Точно формирование у крымчан ненависти до народов Украины. Ну, это действительно, знаете, такое искусственное. И формулировка-то искусственная. Народы Украины, крымчане, это что, не народ Украины? Угу. То есть тогда уже речь идет о внутри украинских каких-то там формирований позиций. И как доказать, что такая позиция, как тот или иной материал ее формирует?
Да, вот это очень интересный вопрос.
Материалы можно, а?
Это очень интересный вопрос, как доказать, что именно конкретно вот этот материал, там, он формировал такую позицию.
Материалы можно тоже объявить антиукраинскими, и тогда уже вести прямую цензуру, и все, фактически, добиваться, так сказать, что осуществить во власти государства. Понимаете как, украинский суд, в принципе, может, тем более, он видно реалии, видно, что была роль реальная. Может принять такое решение.
Понятно, спасибо. Спасибо, Валерий, извините, времени уже нет, к сожалению. Большое спасибо за то, что нашли время включиться к нам. Президент Академии украинской прессы Валерий Иванов был. И у нас есть звонки из Крыма. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я вам скажу насчет прогноза. Доброе утро.
Да.
Слушайте, я вам скажу насчет прогноза Крыма, Автономной Республики Крым. У нас в душах он был, есть и останется. Украинский Крым. И тех же всех населения, кто любит и уважает законы Украины. Ну, я вам скажу, что такой прогноз, что в 2020 году будет висеть. тот флаг, который должен висеть здесь.
Спасибо вам, спасибо за ваше мнение. А мы продолжаем, это радио Крым Реаль. У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро, мы слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я из Ростова-на-Дону. Сейчас идет разговор об информационных преступлениях путинского режима. Да. Но не надо забывать о том, что преступники не только те, кто совершают преступления, но и те, кто помогают их совершать. Значит, например, Америка помогла совершать информационные преступления Путина тем, что оставила россиян, крымчан и украинцев без альтернативной точки зрения практически.
А каким образом? Извините.
Радио «Свобода», отключив вещание «Радио Свобода» на коротких волнах. Дело в том, что я вот до сих пор захожу на Google Maps, Wikimedia и другие карты и смотрю в Германии, в Британии, какие огромные стоят и простаивают радиоцентры зря без дела. Угу. Но мало того, даже Украина и Украинское министерство информации имеют огромные радиовещательные мощности, направленные как на Крым, так и на Россию. И используют их всего лишь на 10%, по моим пониманиям. Например, вот то, что вот сейчас вещает Крым Реали, это лишь капля от возможного. К примеру, в Харьковской области есть поселок такой Тарановка. Там находится радиоцентр, который вещает на частоте 873 кГц, вот то же самое радио, которое слушаю сейчас на 549 кГц.
А вы нас сейчас, Александр, вы нас сейчас на 549 слышите, да, на 549 кГц?
Я живу в Ростове-на-Дону, поэтому я утром слушаю на 549 кГц, а вечером из Харьковской области на 837 кГц. Но мало того, я отлично знаю, что в Харьковской области на том же радиоцентре в поселке Тарановка есть еще передатчики, способные работать в коротковолновом режиме, которые либо простаивают зря, либо вообще уже разрушены. Я не знаю, в каком состоянии.
Спасибо, Александр. Да, спасибо. Ваше мнение очень важно для нас, действительно важно. Мы сейчас, ну, у нас две минуты в эфире на эту тему остается, а нам надо еще поговорить с нашим, с еще одним нашим спикером. Это Евгений Магда, директор Центра общественных отношений. Евгений, доброе утро.
Доброго ранку.
Евгений, ну, очень простой вопрос. Как вы думаете, вот вообще, что будет в результате этого расследования, которое сейчас ведет прокуратура Автономной Республики Крым в отношении российских, ну, не знаю, средств массовой информации и так далее?
Ну, я думаю, що буде певні юридичні наслідки, тому що у нас достатньо скептично сприймається дії правоохоронних органів в Україні, ну, така, скажімо, національна специфіка. Але попри це, я думаю, що це розслідування потрібне, в тому числі для того, щоб відповідне судове рішення, чи навіть судовий розгляд, який буде в перспективі, він створив прецедент, який зможуть використати і, можливо, навіть наші європейські партнери, про що ми чи сьогодні не можемо говорити напевне, ми ж не можемо прогнозувати рішення суду. Угу. Але те, що роль медіа в гібридній агресії є достатньо високою, на мою думку, ну, навіть не це на сьогоднішній момент, ну, практично аксіома.
Да, ну як доказати це? То, що от іменно непосредственно ця публікація, да, или там серія публікацій каких-то в радіо, телевидении, інтернеті, вони привели от к анексії українського полуострова Крим.
Ну, я думаю, що є достатньо медіа-юристів, які спроможні це зробити, по-перше. По-друге, я думаю, що мова йде і про баланс думок, які висвітлювалися, скажімо, в Криму і на Донбасі протягом певного часу. Ну, і знайти відповідні позиції, які закликали і до міжнаціональної ворожнечі, і до від'єднання Криму, це теж все можливо. Це не по якийсь один момент, а це комплекс заходів і це комплекс доказів.
Понятно, спасибо. Евгений Магда, директор Центра общественных отношений, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Значит, напомню, что сегодня мы обсуждали очень интересные случаи. Значит, ну, не гибридную войну России против Украины, а то, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту развязывания должностными лицами России и органов местного самоуправления Крыма гибридной войны против Украины. – О том, чем всем это закончится, мы будем обязательно следить за этим и сообщим вам, как только появится свежая информация. Со слушателями радио Крым Реалии мы не прощаемся. В интернете через 5 минут.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Стокгольмский арбитраж встал на сторону Украины в споре с «Газпромом». Минобороны России завершило расследование крушения Ту-154. В Севастополе привлекают студентов для строительства объектов, а сейчас подробнее. Стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» с российским «Газпромом». Решение арбитражного института торговой палаты Стокгольма подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко в эфире 112 канала пояснила, речь идет о контракте на поставку газа от 2009 года, из-за которого Москва и Киев ведут судебные споры на десятки миллиардов долларов.
Для нас воно дуже важливе, тому що бере або плати, це була неприпустима просто умова в контракті. Є три дійсно важливих складових, про які вже анонсували. Це те, що скасовано принцип «бере або плати», це те, що знято, власне, оцю заборону реекспорту, про яку ви сказали, і про те, що формула ціни переглянута, і у нас буде європейська ціна. Але, знову ж таки, чекаємо на остаточний текст.
Одно из требований «Газпрома» по принципу «бери и плати» заключалось в том, что Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или даже не покупая, оплачивать его стоимость. В октябре 2014 года компания «Нафтогаз Украины» обратилась в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта с российской компанией. В «Нафтогазе» сумму претензий к российскому «Газпрому» оценили в 30 миллиардов долларов. Причиной крушения Ту-154 Министерства обороны России, который разбился в декабре прошлого года, направляясь в Сирию, могла стать ошибка командира самолета из-за нарушения пространственной ориентировки. Такой результат расследования, проведенного военным ведомством, передает BBC. Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. На борту находилось 92 человека, в том числе 65 участников ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Это Глинка. Артисты направлялись выступать на российской военной базе в Сирии. Все находившиеся на борту погибли. Ранее предполагалось, что катастрофа могла произойти из-за перегрузки. Минобороны России эту версию отвергает. В аннексированном Севастополе студентов привлекают работать на местных стройках. В городе стартовал третий трудовой семестр студенческих отрядов, где формируются группы строителей для таких объектов, как Керченский мост или трасса Таврида. Студенты работают за пропитание и символическую плату. Руководитель штаба студенческих отрядов Севастополя Александр Дубровский сообщил, что таким образом студенты набивают себе резюме.
Парень или девушка получает диплом, ему говорят, а где твой опыт работы? Ага, у него вот ответ прямой и конкретный, вот мой опыт работы. Я в течение 3-5 лет участвовал в российских студенческих отрядах, и у меня уже в трудовой книжке 4 записи, характеристики от работодателей.
Ранее сообщалось, что студенческие организации Крыма будут летом строить Керченский мост в соседнюю Россию. Студенческие стройотряды появились в Крыму после аннексии полуострова. Местное российское руководство называет отряды молодежной организацией в лучших традициях Советского Союза. Закон, запрещающий работать в России по иностранным, в том числе украинским водительским документам, вступил сегодня в силу. Административный штраф за нарушение закона составит 50 тысяч рублей, сообщают в ГИБДД. Все водители, работающие по украинским документам, должны быть отстранены от трудовой деятельности с 1 июня. Они лишаются права заниматься перевозками. Никакой отсрочки вступления закона в силу нет. Действие закона Кремль распространяет и на аннексированный Крым. Но на полуострове пользоваться украинскими правами можно еще еще год. Российские чиновники решили продлить в Крыму переходный период в этой части из-за отсутствия на захваченном полуострове необходимой технической базы для сдачи российских экзаменов. После аннексии Крыма президент России Владимир Путин заявлял, что все украинские документы на полуострове будут бессрочно действительны. Сегодня в Крыму угрозы с ливнями, температура воздуха до 26 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Еще раз доброе утро, Крым, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, а мы продолжаем вещание на нашем канале YouTube, радио Крым Реалии, ну и, конечно же, на нашем сайте Крым Реалии. О чем мы будем говорить в ближайшие полчаса? Я думаю, эта тема вас действительно заинтересует, впрочем, как и все остальные темы, мы подбираем действительно самые важные темы. Значит, если хотите присоединиться к нашему разговору, то звоните нам по телефону 8 800 169 26. Это для тех, кто живет в Крыму, и звонок этот абсолютно бесплатный. Ну а жители других украинских регионов могут дозвониться в нашу студию по телефону 044 490 20 905. И мы с вами в эфире каждое утро с 7 до 10 часов утра. О чем будем говорить в следующие 25 минут, узнаете прямо сейчас.
Крым в центре внимания.
Итак, в Крыму решили назначить скорее, да, это слово больше подходит для Крыма, такую зверушку-талисман полуострова. Ну, вот, наверное, потому что во Франции есть такой, знаете, негласный символ петух, в России медведь, у Молдовы аист, у Англии лев, у Канады бобер, у Австралии кенгуру. А Крым как-то вот без, знаете, без туристического талисмана. Туристов приехало меньше и приезжает меньше с 2014 года. Ну, хоть, может быть, хоть талисман будет. Предложили сделать такой талисман в виде, значит, куницы, которую назвали «Крымнец». Господин Стрельбицкий, человек, который назначен Москвой на должность министра курортов и туризма Крыма, вот он попросил как-то у изготовителей мягкой игрушки, чтобы они предложили ему такой туристический символ Крыма. Ну и, конечно же, изготовители мягкой игрушки сразу же откликнулись на призыв чиновника и предложили ему вот такой вот вариант. Помимо этого варианта, сразу же стали появляться и другие, потому что, ну вот, куницу очень немногие крымчане видели на территории полуострова, а вот кого они видели и кого они хотят видеть, значит, вы сейчас узнаете из нашей небольшой информационной справки.
100 слов по теме.
Символом Крыма может стать куница по имени Крымниц. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. Он якобы попросил двух местных мастериц по пошиву текстильных изделий придумать крымского героя как сувенир для иностранных делегаций. Стрельбицкий считает, что куница воплощает в себе весь Крым, цитирую, чисто крымское лицо, довольное и загорелое. Но некоторым крымчанам животное куница оказалось не по нраву, говорят, слишком воровато и скрытно. Поэтому начали искать альтернативу. Местный писатель Сергей Юхин предложил свой вариант – кота-ватника. В качестве аргументов за его вариант он указал, что кот стал одним из символов событий, которые происходили в Крыму в 2014 году. Власти аннексированного полуострова ранее уже выбрали логотип «Я.Крым.Притяжение». Тогда разработка символа обошлась в 1 миллион рублей. На гербе Автономной Республики Крым уже давно изображен грифон, держащий раскрытую раковину с голубой жемчужиной. Это мифологическое крыло. Крылатое существо с туловищем льва и головой орла всегда было одним из символов Крыма, наряду с флагом и гимном. Теперь место грифона может занять, например, кот в тельняшке или загорелая куница.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня говорим вот про такой туристический символ Крыма, который почему-то и зачем-то ищут на полуострове. Я опросил вот своих читателей в социальной сети Facebook, какой вот они символ бы выбрали Крыма. Мои читатели поставили больше всего голосов за вот самого этого кота-ватника. Ну, котики, наверное, нравятся, но и, может быть, каким-то образом он является олицетворением того, что происходит на сегодняшний день с туристической отраслью Крыма. Чуть меньше набрало количество голосов еще один символ, который предложили крымчане, это шлагбаум, вот как туристический символ Крыма. Шлагбаум, который появляется на подъезде к морю, на проходе к каким-либо туристическим объектам, с табличкой или без таблички «Заплатите 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей за проход». Теоретически таким же символом мог стать забор, да, которым тоже обнесены многие подходы к Крыму. Ну, а вот как-то вот куница «Крымнец» набрала меньше всего голосов в таком нерепрезентативном опросе, который я провел на страничке в социальных сетях. На самом деле можно смеяться над всем этим, а можно и всерьез обсуждать. Вот можно ли всерьез обсуждать такой символ, как куницу или как кота-ватника в качестве символа Крыма? Об этом мы сейчас поговорим с крымским дизайнером, директором творческой студии «Орех» Марком Ярончуком. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
Марк, ну вот есть ли у вас какой-то символ Крыма, не знаю, который бы мог претендовать на талисман полуострова, туристический талисман полуострова?
Ну, если говорить о сегодняшних реалиях, то, я думаю, кот-ватник наиболее отражает всю ситуацию, которая происходит
сейчас. Почему вы так думаете? Почему он вот лучше других подходит к той ситуации, которая есть на сегодняшний день?
Ну, на самом деле, о каком брендинге и символе можно говорить? Об оккупированной территории или вообще о военной базе, в которую превратился Крым сейчас. То есть, ну, чтобы проводить бренд, нужно как минимум провести SWOT-анализ, выяснить сильные и слабые стороны территории и что можно предложить, что эта территория может предложить потенциальным там туристам. Говорить о международном туризме сейчас в Крыму вообще нет смысла, а в внутреннем российском туризме, в принципе, тоже.
То есть вот, в принципе, вы считаете, что могут россияне как бы их привлечь вот такой кот-ватник?
Ну, не думаю, что всем понравится, но как такого явного символа.
Я понял.
Крыма.
Хорошо. Марк, смотрите, да, помимо вот такого туристического символа, не знаю, там игрушки, плюшевого мишки или чего-нибудь, такие символы есть практически у каждой территории, а в особенности такой, куда приезжает много туристов. Но, значит, были также еще туристические, знаете, туристические эмблемы, да, можно так их назвать, туристические логотипы Крыма. Я напомню нашим радиослушателям, что в 2001 году это было такое вот написание слова «Крым», где «К» оно как бы трансформировалось в солнышко. В 2011 году появился новый логотип. Тогда он символизировал такую, ну, не знаю, там, ракушку, да, из которой там выглядывала жемчужина в виде Крыма. В 2016 году у Крыма появился еще один логотип. Я Крым, точка притяжения. Скажите, значит, Марк, а вы не пытались создать, вы же создаете вот логотипы для разных компаний. Вы участвовали в каком-нибудь конкурсе, когда разрабатывался вот крымский логотип?
Мы принимали участие в конкурсе 2011 года, но мы не обыгрывали символ жемчужины. Ну, насколько было понятно из результатов отобранных работ, то там, по-моему, из 7 работ, 5 работ содержали именно жемчужину.
Угу. И, то есть вы думаете, просто была установка тогда у у жюри, да?
Может быть, даже это не Министерство курортов этим занималось, а, скорее всего, это в кабинетах Совета министров Крыма принималось окончательное решение. Ну, как бы там ни было, логотип 2011 года, вот это такая завитушка в виде солнышка, гор, ракушки, она выглядела намного профессиональнее, чем логотип 2016 года.
2016 года вот этот я.крым, точка притяжения.
Ну, он вообще выглядит очень странным.
Вот с точки зрения профессионала, какую вы дадите оценку этому логотипу 2016 года?
Хорошо, что там есть слоган, который, в принципе, рассказывает то, что должен был рассказать сам логотип.
Так.
Во-вторых, очень непрофессионально выглядит шрифтовое решение. Ну, зная работы, по-моему, Ольга Степанова работала, она часто использует этот прием, в частности, в логотипе отеля «Москва» в Симферополе. Лет 10 назад она такое же сомнительное решение шрифтовое использовала. Ну и точка, не знаю.
То есть точка — это когда что-то как, какое-то окончательно на этом поставили точку,
это
может быть, да?
Окончательно получается я и точка. Ну, все как бы. Ну, ни о чем этот логотип не говорит рядовому потребителю.
Понятно. Спасибо. С нами на связи был Марк Миранчук, дизайнер из Крыма, директор творческой студии «Орех». Продолжаем разговор, продолжаем программу «Радио Крым Реалии» через несколько секунд.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это «Радио Крым Реалии». Владей информацией.
А вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и сегодня говорим про вот такой туристический символ Крыма. Ну, конечно же, затрагиваем и туристические логотипы Крыма. Далее будем говорить об этом в нашей студии с Андреем Ермоленко, украинским дизайнером, автором логотипов, таких очень известных логотипов, как «Укроп» и «Циничный Бандера». Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Андрей, давайте так. Вот для вас, может быть, есть какой-то символ Крыма, который мог бы претендовать вот на данный момент, ну вот на статус символа Крыма, какой-то предмет?
В принципе, тут для мене все дуже просто. На Україні варто подумати про те, щоб увіковічнити приналежність корінного населення, це саме кримських татар. Я вважаю, що тамга – це вже символ Крима, як на мене. Особисто, як на мене.
Тобто ви думаєте, що... Подождіть, Андрій, ви полагаєте, що вот тамга може... Понимаєте, просто це как бы, все-таки як государственний символ, да, отчасти, для кримських татар. Тобто може ли він використовувати нести роль такую вот туристическую, ну, как туристического символа?
В принципе, переосмысленная тамга, точно так же, как и... Вона могла б зіграти дуже колоритну і креативну роль. Того, що ми забуваємо про ту тягливість, яка є в Криму. Саме культурна спадщина Криму. Але культурна спадщина Криму найбільше пов'язано з кримськими татарами. До речі, там дуже багато є символів, які є дуже споріднені з українськими символами. Це те ж саме дерево роду кримське, яке зображується на тарілках у кримських татар. Дуже і там дуже шикарно, в принципі, у кримських татар дуже шикарна ідентика саме, скажімо, з орнаментами, орнаменталістика і тому подібне. Ніхто цим не користується. Осучаснити і зробити сучасний символ, але базуючись на візерунках кримських татар, це було б, як на мене, дуже круто.
Mm-hmm. І ви ділали приблизительно такий, у вас я видел, можна сказати, уже ескіз, или це готове, як ізделія було таке?
Так, це ми робили, Ми зробили величезний такий проєкт, який називається United Color of Ukraine. А ми зробили його. Це вже давно. Я не претендую, щоб це було символом Криму, тому що я розумію, що Крим – це багатонаціональна історія. Це, крім кримських татар, там знаходяться росіяни, українці і дуже-дуже багато. Але якби точку відліку, я почав би з кримських татар. Тому що всі це, знаєте, незручна тема, яку всі намагаються обходити і всі намагаються весь час обходити. Але, в принципі, колористика Криму завдяки цьому народу відбувається. І це правда. І ми могли б, в принципі, використовуючи їхнє надбання, створити дуже крутий логотип.
Угу.
Я не кажу про шрифто, навіть брати шрифтографію і навіть брати ті ж самі символи.
Андрій, скажите, пожалуйста, вот если мы говорим про символ, а вот есть ли у Украины символ? Вот, ну, например, да, там вот такие, знаете, как бы негласные символы. Там вот у Франции там петух, у России медведь, там у Молдовы аист. А вот есть ли такой общеизвестный или там общепризнанный в мире такой, ну, не, но тем не менее неофициальный символ у Украины?
Ну, в принципе, він є. І їх є декілька, я так би сказав. Ну, офіційний символ України, якщо ми будемо брати в ту історію, знову ж таки, як він виконаний? Питання, як виконується? Наприклад, у нас є символ – це дерево, це калина. Це всі знають. Направду, це, ну, це реальна історія. Є також такий символ, як дуб. У нас все більше зв'язано з рослинністю. Ну, я не буду говорити там про козаків і про шаровари, тому що це, ну, айдентика так собі. Але українська айдентика пов'язана з такими, саме з рослинністю.
Угу.
Ми такий народ.
Понятно. Спасибо. Андрій Ярмоленко був на прямой телефонной связи з нашої студії, со студії Радіо Крим Реалі, український дизайнер, автор многочисленных логотипов. А дальше мы продолжим разговор с Александром Ливом, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. До 2014 года он был министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Но вот что интересно еще, я пока, значит, мы дозваниваемся до Александра Лиева. Значит, смотрите, самые разные символы есть, вот такие туристические символы, это не государственные символы, есть у разных туристических местностей, у разных стран. А почему в Крыму решили, что им должен стать, ну не знаю, кот-ватник, или значит, вот эта куница-крымнец, или шлагбаум, как предлагают некоторые слушатели и зрители, и читатели, я не знаю. Вот, например, в 2008 году в Бахчисарайском районе был установлен памятник ослу, в Керчи есть памятник рыбе, а в Алуште есть памятник морскому коньку, но нет, почему-то куница. Хорошо, значит, есть у нас на связи Александр Лиев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Ну, это, конечно, все шуточные такие вещи, а на самом деле, вот когда вы руководили Министерством курортов и туризма, была ли у вас такая перед вами задача, может быть, вы определяли такой, знаете, туристический символ, ну, не знаю, вот туристический тотем, можно так его назвать, Крыма, ну, какая-то зверушка симпатичная, которую хотелось бы тем, кто приезжал в Крым на отдых, увезти с собой, как, ну, на память?
Ну, айдентика – это такая штука, которая зависит, скажем, от стратегии маркетинговой. Это вишенка на торте маркетинговой стратегии. И такая стратегия у нас была. Мы, скажем, ее выполняя, имели не тотемы, а у нас были лица, которые представляли крымский туризм. Это были люди, каждый год мы выбирали такую особу. Это был и Усик, это знаменитый боксер, это была и Злата Огневич.
Да, но их же домой с собой не увезешь, таких людей, да, в отличие там от какой-то мишки или там, не знаю, кролика какого-то.
Ну, это должно быть внятным, как бы, стратегическим видением, а не просто в голову пришло Стрельбицкому там или Лиеву или еще кому-нибудь. Это должно быть почему-то, да?
Угу.
То вот стратегия, которую мы имели, которая до сих пор у нас сохраняется, когда мы вернем Крым, ее подкорректируем и будем ее снова исполнять, то эта стратегия подразумевала скорее очеловечивание нашего курорта и создание образов, которые, ну, таких людей, которых мы ждем у нас в Крыму. Кстати, таким символом негласным всегда у Крыма был дельфин. Дельфин Афалина – это очень черноморское животное, которое на самом деле очень даже действительно такой характер Крыма передает. Но сколько ни обсуждалась подобная штука в маркетинге, не видели в этом необходимость вот, создания такого отдельного символа и промоушен этого символа.
А вот, кстати, Александр, вот да. Вы когда вы общались вот, ну, с теми людьми, которые просто торгуют разными сувенирами, наверняка же общались, да? А вот что наибольшим спросом пользовалось? Вот что люди везли с собой из Крыма домой на память? Вот как правило?
Ракушка. Да. Очень распространенная штука, поэтому на наших набережных продавали ракушки далеко не черноморские, а какие-то экзотические. Ну и туристы, может быть, даже и думали, что это в Черном море такое водится. Это какие-то изображения ласточкиного гнезда, которое было главным узнаваемым символом Крыма. Ну вот такие наиболее распространенные, это были вот такие сувениры.
Понятно. А вот смотрите, это немножко другая тема. Я хочу, чтобы наши радиослушатели понимали, что вот туристический такой символ, это не означает туристический логотип, потому что это разные вещи. Ну вот я посмотрел историю, у Крыма на данный момент уже три туристических логотипа. Один был в 2001 году, следующий в 2011 году, когда вы уже были министром, и еще следующий появился в 2016 году. Скажите, а почему вот не было вообще туристического логотипа до 2001 года у Крыма, на ваш взгляд?
И в 2001 году этот логотип был, скажем, он не был принят крымской автономией, это был логотип, разработанный министерством, принят был на уровне одного ведомства.
Украинским министерством, не крымским?
Украинским, конечно. В смысле, нет, украинским министерством в Крыму. Крым, все же это была автономия, и министры в автономной республике, Украинской республике Крым, выбирались украинским парламентом. Так вот, тогда этот логотип не был принят, как это было предположено, он был разработан на уровне министерства и внедрялся просто как инициатива министра. А в 2011 году логотип Крыма разрабатывался по конкурсу, за него из бюджета Крыма оплачивались деньги, делал это комитет по информации, это не мое министерство делало, хотя мы входили в комиссию по подбору этого логотипа. Это важная работа, потому что она была в итоге сопровождалась еще и бюджетным финансированием на продвижение этого логотипа, на то, чтобы сделать его узнаваемым, на том, чтобы все любые выходы какой-либо информации за бюджетные деньги в Крыму были сопровождены вот такой айдентикой, логотипом и вот такой узнаваемой, как бы, таким узнаваемым оформлением. Угу. Логотип был очень веселенький, был очень добрый. Мне он, честно говоря, это не был мой фаворит, когда был конкурс, но я его принял, и мы его как бы внедряли. То, что касается логотипа, который принят сейчас у Крыма, оккупированного Крыма, он очень напоминает, он, на мой взгляд, он очень символичный, и здорово, что он появился, потому что он очень характеризует этап жизни Крыма. Он своими цветами, своей холодком, своим написанием буквы «Ы» очень выделяет, что Крым сегодня это такая, скорее, военная база, и точно страны, как бы, у которой есть буква «Ы».
Александр, а еще такой вопрос. Вот смотрите, есть ли необходимость вот сейчас для Украины создания какого-то особого графического изображения Крыма, символа, да? Я не знаю, там, временного логотипа. Ну, для того, чтобы представлять полуостров на туристических выставках в разных странах мира. А я знаю, что вы делаете это. То есть вы представляете Крым, но делаете это по-особому. Вот есть ли необходимость в таком логотипе?
Крымскую айдентику и считаем, что менять ее не надо. Надо продолжать эту узнаваемость Крыма именно в крымской украинской айдентике, которая была разработана и принята в 2011 году. Но на этой айдентике мы добавили такой, ну как бы, штамп, на который написано, что тимчасово оккуповано. На выставках туристических мы представляем стенд Крыма. Стенд этот не продающий, а информационный. Я сам участвую в таких выставках, мы разъясняем ответственность граждан других стран за то, что если они поедут в Крым не по украинскому законодательству, а по предлагаемым им аферистским схемам, российских туроператоров, которые возят в Крым через Москву.
Спасибо. Что Александр, все, к сожалению, время наше уже истекло в эфире. Заканчиваются очередные 25 минут. Александр Алиев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Это радио Крым Реали. Напомню, что вот в эти 25 минут мы говорили о новом туристическом символе, который может, вполне может появиться у Крыма. Кто это будет или что это будет? Кот-ватник, куница или просто-напросто забор, на котором... Или шлагбаум, на котором будет написано 1000 рублей или «Езжай обратно, дорогой турист», но пока еще неизвестно. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами ненадолго. Впереди вас ждут новости, а после чего еще одна часть нашей программы.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В России протестовали ЛГБТ-активисты. В Крыму будут закрывать убыточные коммунальные предприятия. На полуострове внедряют единую платежную квитанцию. Сейчас подробнее. В Санкт-Петербурге 5 активистов Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие вышли на Невский проспект с плакатами в защиту ЛГБТ-подростков. Об этом сообщает Российское бюро «Радио Свобода». Цель акции – привлечь внимание общественности к причинам многочисленных суицидов ЛГБТ-подростков и необходимости их защиты, сообщила участница Альянса Екатерина Белокрыс.
Плюс ко всему мы сегодня решили обратить внимание на проект, недавно стартовал в интернете, «Иллюминатор». Это проект для родителей ЛГБТ-подростков, который объясняет, что такое ориентация, насколько это плохо, хорошо, а скорее всего это вообще просто нейтральная характеристика. Рассказывает о том, как принять своих детей и как помочь им стать уверенными в себе, сильными, научиться жить такими, какими они родились.
Около 20 российских силовиков сначала попытались предотвратить акцию. Они убеждали активистов не выходить на Невский проспект, поскольку несколько протестующих – это уже не одиночный пикет, а массовый, на который требуется согласование. Полицейские предупреждали подростков о запрете нарушения российского законодательства в части несанкционированных митингов и акций протеста. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убыточным коммунальным предприятиям с 1 июня отключат электроснабжение. Цитата. «С 1 июня текущего года отключим на этих МУПах электроэнергию, а также прекратим поставки воды. Они видят, что задолженность нарастает и продолжают свое дело. Такая ситуация неприемлема», — сказал Аксенов. «Крымским предприятиям сейчас не хватает средств даже на зарплаты сотрудникам. В САКах 26 работникам коммунального предприятия «Уют» задолжали за полгода зарплаты в размере 620 тысяч рублей. В два раза меньше задолженность работникам водоканала в Армянске. Сообщения о долгах коммунальщикам поступают и из других регионов полуострова. К концу этого года все предприятия и жилые дома аннексированного Крыма перейдут на систему оплаты коммунальных услуг по единой квитанции. Это значит, что вместо отдельных счетов за воду, газ, свет и другие жилищные услуги, потребителям будет приходить одна единственная платежка. В первую очередь, внедрение единой квитанции позволяет улучшить финансовое состояние коммунальных предприятий полуострова. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю начальник отдела ЖКХ администрации Красногвардейского района Крыма Сергей Нечепуренко.
Предприятию в части уменьшения затрат на содержание абонентских служб, на доставку этих платежных документов и так далее.
В ноябре прошлого года российское руководство уже вводило новую платежную квитанцию за капитальный ремонт жилых домов. Тогда региональный фонд капремонта прислал крымчанам платежку с суммой вдвое больше, чем анонсировалось. В квитанции до сих пор отсутствуют обещанные местными властями льготы пенсионерам до 70 лет. Платить за ремонт обязаны и жители новостроек. Блокировка российских сайтов 31 мая в аннексированном Крыму была технической неисправностью. Об этом сообщает подконтрольный Москве замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова Максим Яковлев. Он заявил, проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. Яковлев утверждает, что сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии. Во вторник крымчане не смогли получить доступ к российским сервисам Яндекс и Mail.ru. За заблокированы оказались российские соцсети. При попытке зайти на страницу одного из заблокированных ресурсов на экране высвечилось объявление на украинском языке о том, что доступ закрыт по указу президента Украины Петра Порошенко. Заморозки в апреле и град в мае привели к повреждению около 2500 из 12500 гектаров садов в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в Российском министерстве сельского хозяйства региона. В Минсельхозе затруднились оценить нанесенный стихией ущерб. Ранее в Крымской опытной станции садоводства сообщали, что от заморозков пострадали косточковые черешни, персик, абрикос и луча. По подсчетам специалистов, потери составляют 20-30%, что для Крыма не критично. Сегодня в Крыму угрозы с ливнями, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии рада приветствовать всех, кто сейчас в это время включил свои радиоприемники или смотрит трансляцию нашей программы в Ютьюбе, или слушает просто-напросто на сайте Крым Реалии. Также нас можно не только смотреть и слушать, но еще и читать наши материалы на сайте Крым Реалии по-русски, по-украински и по-крымско-татарски. Значит, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Прямой эфир.
Конечно же, мы будем говорить о проблемах и о событиях, которые в той или иной степени связаны с Крымом. Вы, кстати, наши дорогие радиослушатели и зрители, можете присоединиться к нашей трансляции, если позвоните нам по телефону 8 800 169. Звонок для жителей Крыма абсолютно бесплатный. 8 800 169 26. Ну и также к нашему разговору могут присоединиться жители других украинских регионов. Для этого вам нужно позвонить по телефону. Телефону 044-490-2905. Звоните, ваше мнение и ваши вопросы действительно очень важны для нас. Значит, в мае 2017 года российский Черноморский флот, Российской Федерации должен был быть выведен с территории украинского полуострова Крым. Но этого не произошло по вполне понятным причинам. По причине российской аннексии украинского полуострова Крым. На самом деле, вот этот договор про базирование Черноморского флота подписывался практически одновременно с большим договором о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украины в далеком 1997 году. Вот об этом договоре мы будем говорить в следующие 25 минут нашей программы. А для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
31 мая 1998 года Украина и Россия подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Тогда под документом подписались Борис Ельцин и Леонид Кучма. Два государства стали стратегическими партнерами, признали нерушимость границ друг друга и обязались не использовать свою территорию в ущерб взаимной безопасности. В конце 2008 года Дмитрий Медведев и Виктор Ющенко продлили действие договора на 10 лет. То есть срок документа должен заканчиваться только в 2008 году, напоминает российский политический деятель Григорий Явлинский.
Что на самом деле произошло? Россия подписала все документы, международно-правовые, двухсторонние, о том, что эта территория является органической частью Украины.
После аннексии Крыма России в 2014 году и развязывания военных действий на Донбассе многие украинские политики призвали разорвать договор о дружбе с Россией, в том числе и народный депутат Украины Андрей Ильенко.
Питання. Треба давним-давно уже було, після початку війни і окупації українських територій, розірвати дипломатичні стосунки з Росією. Треба було розірвати великий договір про дружбу, так званий, який досі діє. У нас офіційно на міждержавному рівні зараз дружба з згідно договору з Росією, і вчинити ряд інших кроків, ввести дзеркальні санкції і так далі. Тому що зараз виходить, що ми знаходимося в шизофренічній ситуації.
В МІДі України об'ясняють, чому договор о дружбі і сотрудничестві до сих пор має юридичну силу. По словам замміністра іностранних дел Вадима Пристайка, документ дає Києву можливість подати проти Москви іск в міжнародний суд за нарушення договору, в частності пункта признання територіальної цілісності. При этом розривати дружеские отношения не стремятся и в Кремле.
100 слов по теме.
А вы слушаете радио Крым Реалии, у микрофона Александр Янковский. Значит, а в нашей студии Тарас Черновил, украинский политолог, экс-депутат, народный депутат Украины. Здравствуйте, Тарас.
Доброго дня.
Ну, давайте так. Вообще очень интересная ситуация. Вот смотрите, до 1997 года между Украиной и Россией не было договора о дружбе и сотрудничестве.
На самом деле, насправді був.
Так, а ну розкажіть.
Насправді,
так,
до 97-го року між Україною діяв договір Російської Федерації Української РСР від 90-го року, тобто перебудовного, ну, вже фактично початку суверенітетів. Росія вже тоді, до речі, встигла оголосити свою незалежність. Україна тільки державний суверенітет, дивна така була річ. Але після того це регулювалося дагомиськими домовленостями і тому подібне.
Це 95-го року, да?
Та, ні, 92-го року ще були дагомиські домовленості перші. І цими угодами заклалися кілька речей, які, на мій погляд, є досить поганими. Заклалася дуже серйозна загроза на той період втрати Криму. Тобто, фактично, випиваючи розпивчасті формулювань 90-го року, ледве не втратили Крим. От і Мешковські путчі і тому подібне, вони дуже серйозно базувалися саме на цих нормах.
Тобто, 90-92-й рік все було за...
Було дуже серйозно і дуже небезпечні закладені міни, плюс саме відсутність і розмитість цих моментів давало можливість затягувати процедуру із Чорноморським флотом, з його базуванням. Тому що на початку взагалі було розуміння, якщо там рішається щось російське, воно має піти майже
Тарас, ну хорошо, вот смотрите, получается так, значит, распад Советского Союза. Вот Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году. А договор большой о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией был подписан только в 1997 году. И, собственно говоря, только в 1997 году были также подписаны вот эти самые соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Почему так долго тянули? Почему это 6 лет длилось?
Ну, перше, по Чорноморському флоту тривало, тому що внутрішня ситуація України в цьому закладала спочатку ще Кравчук, потім Кучма, готові були йти на поступки Росії. Демократична частина, тоді в першу чергу на чолі з моїм батьком В'ячеславом Чорноволом, була абсолютно категорично проти. І оце протистояння затягнуло до того моменту, доки ретроградні сили фактично не передавили в 97-му році на свій варіант. Тому що ну, позиція демократів була, не може базуватися Чорноморський флот.
Тобто позиція у вас была, ну, да, у демократических сил в Украине была такая, что, значит, если Россия считает, что там есть какие-то их корабли, да, например, то...
Ну, визначив розподіл, відбувся на початку 90-х, з ним мусили змиритися, він же де-факто відбувся, вони мають піти.
А почему, скажите, так получило, что, в принципе, ну, там, Российская Федерация, она же не делила, ну, с Украины, там, Тихоокеанский флот, там, или Балтийский флот?
Це вже зовсім інша історія, я можу навіть...
Ну, если два слова буквально, для того, чтобы
было понятно. Два слова відповідаю дуже коротко. Читаю виступ В'ячеслава Чорновола 14 січня 98 року під час ратифікації Великого договору. З усіх названих і неназваних причин руху виступає за розвиток взаємин з Росією, але ми вимагаємо змін характеру нинішніх відносин і відносин підпорядкованості і залежності на відносини повної рівноправності. Є дуже багато в нас негативних речей, це і нульовий варіант, підписаний прем'єр-міністром, це угоди про Чорноморський флот, тож і висновок. Це було наслідком наших дуже суттєвих прорахунків зовнішньої, основне у внутрішній політиці перші роки після незалежності. Перші роки після незалежності, на жаль, українська влада не думала про те, що робити, щоб розбудувати Україну, думала, як гарно догодити Росії. Чому ми зараз згадуємо цей 97-го року договір, чому я дуже обережно ставлюся до таких ура патріотичних заяв, все ламаємо, все руйнуємо.
От, скажімо, ви підписали договір, да, в 1997 году, этот большой договор между Украиной и Россией. Можно ли говорить, что это соглашение о пребывании Черноморского флота, оно было увязано с подписанием этого договора напрямую? Ну, в принципе, нет?
Ні, воно не було ув'язане навіть по реальному факту речей. Його вже десь там пробували потім просто трошки по часу підігнати. Історія з підписанням по Чорноморському флоту, видавлювання з України, ну і відверто те, що можна назвати любленим сьогоднішнім словом, відверта зрада. коли була згода на це до 2017 року. Угу. Хоча мова йшла, що технічно це може бути зроблено за рік, за два.
Ну, смотрите, чому задають такий вопрос? Да?
Ні, я просто вам хочу відповісти угу. до кінця. І тому, фактично, до 1997 року ішли перетягування канату з цього приводу, там просто на місяць, на два змістили, щоб швидше це зробити. Насправді, угу. дві події були абсолютно не прив'язані. Більше того.
Тобто, Росія, не ув'язувала Росія от підписання Большого договору о дружбі і сотрудничестві от з тим, що от підпишете условно прибування Чорноморського флоту на території Криму, да, от тоді ми буде вам договор.
Ні. Нет. Ні, цього не було. Більше того, вся ретроградна частина російського істеблішменту, комуністи, посткомуністи, всі були категорично проти цього договору. Категорично. У цьому ж згаданому виступі Вячеслава Чорнового згадується, що договір критикують не тільки ультраправі, а договором страшно незадоволені ліві. Так було сказано. Вони проголосують, тому що наближаються вибори, їм треба показувати, що вони дружать з Росією. Але вони хотіли зовсім іншого підпорядкування, тому що насправді Росія була зацікавлена в інших речах. В попередньому варіанті закладалось подвійне громадянство, розмитість питання границь і суверенності і територій.
Вот в этом договоре между Украиной и Россией предусматривалось вообще в проекте вот двойное гражданство?
Все це було. Про це все я пам'ятаю, тому що я мав тоді певне відношення до цих всіх речей міжнародної політики і взаємовідносин цих. Я тоді працював трохи зі своїм батьком і дещо в цьому допомагав. Я бачив перший текст. Ну, це було договір фактично про українську радянську, тільки що не соціалістичну республіку в складі uh-huh. оновленого Союзу. Це не був договір про незалежну Україну, я відразу вам кажу. І тому ми виривалися тоді на цей договір, проти нього були всі проросійські жорсткі сили в українському парламенті, але їм довелося за нього голосувати всім одностайно, і проти нього були всі ретроградні сили в російській Госдумі. Це тоді ще був Верховний Совет, по-моєму,
Російської Федерації. Хорошо, ну от смотрите, этот большой договор, который был принят в 1997 году о дружбе между Украиной и Россией, тем не менее не уберег Украину от агрессии со стороны Российской
не
Федерации.
Не уберег, не виконується практично по жодному пункту.
У 2014 году, который произошло.
Він раніше не виконувався по більшості пунктів, особливо, якщо прочитати всі там 47 чи скільки статей, які є договору, більшість з них не виконувалися повністю.
Наприклад.
Ну, господи, по підтримці і повернення, ми говоримо, Крим реалії програма, значить, депортованих народів. Росія мала забезпечити, мала дати певні компенсації, вона мала забезпечити принаймні допомогу юридичну правову для тих, хто опинився на російській території, плюс допомогу в рамках СНД на тиску на ті країни, в яких перебувала більшість кримських татар. Це було домовлено окремими домовленостями, які витікали з цього договору. Це випливає зі статті 28 цього договору. І з Криму Росія мала натиснути домовленці були на Узбекистан, щоб Узбекистан не знімав колосальні плати для кримських татар, які виходили в узбекського громадянства і тому подібне. Ті речі не виконалися. Не виконалися нормальні, адекватні речі, скажімо, про національних і культурних там питаннях. Тобто у нас російська мова розвивалася повністю нормально, вільно, і російська культура в Росії поступово, ще навіть з часів Єльцина починаючи, починали закручувати гайки. Вже не кажучи, спочатку приходу Путіна, коли лишилося єдине, це український центр на Арбаті, і українська бібліотека, і ті зараз сьогодні вже знищені. Але я знову вертаюся до чого. Я хочу зробити одну аналогію. Яка зараз сьогодні, тому що договір зараз вириться раптом в пам'яті, всі згадали, що він існує. Про нього всі вже забулися, він не виконується насправді. Але аналогія з тим, що сьогодні всіх на слуху. Мінські домовленості. А вони нам потрібні чи не потрібні? Чи вони виконуються? Так, вони так само не виконуються, майже повністю не виконують всі так. пункти, як і великий договір. Угу. Правда, правда. Чи можна в такому випадку скасувати мінські домовленості? Всі ура радикали, плюс вся російська агентура паралельно, от цікаве таке змішання, починає кричати: давайте скасуємо мінські угоди, бо вони не виконуються. Те ж саме по договору. Тепер мене маленькі знову.
У мінських все-таки, знаєте, у мінських соглашень у них немного другой статус. Да?
Ні.
Там же, ну как
ні.
Нет? Ну все-таки це ж не міжгосударственне соглашення. Да? Це ж не договор, який ратифіцирован парламентом.
Категорично кажу, ні. Немає так. значення, ратифікований, ратифікований, є міжнародне право. Мінські домовленості легітимізовані рішенням Генеральної асамблеї ООН. З цього моменту вони вже не домовленості, з цього моменту вони міжнародний правовий документ, на основі якого вводяться санкції проти Росії. Угу. От чому вся штука, чому я роблю це порівняння. Коли в нас кричать деякі люди, яких я знаю, що вони отримують гроші з Росії. От я знаю, я не буду наводити прізвища, бо я не докажу. Але вони кричать великим озоном «Ура, патріоти!», за це отримують гроші з Росії і кричать «Скасуйте Мінські угоди». Що в такому випадку? Всі санкції, всі фактори тиску на Росію не через те, що вона провела війну. Війна не заборонена міжнародним правом, я вас вражу. 10 конвенцій Женевських пишуть про те, як вести війну, а не про те, щоб її уникати. Але заборонено не виконувати домовленості. Угоди мають виконуватися. Той, хто не виконує угоди, має понести відповідальність. Всі санкції проти Росії за невиконання Мінських угод.
Понятно, давайте вернемся к договору о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Смотрите, получается так, скажите, когда этот договор, он принимался на 10 лет, да, до 2008 года. Тогда он же был пролонгирован еще на 10 лет. И вот теперь, получается, приближается очередная дата, когда он может быть расторгнут по желанию одной из сторон.
Може бути, але в мене відразу є тут інший нюанс, на якому я хочу зацеректися. Він не виконується, він нібито нульове його значення. Ми зараз не надіємося на те, що він якимось чином буде Росію виконуватися. У нас зараз є питання знову додаткових правового тиску на Росію в судах, всіх інших методах, в тому числі по пунктах 1, 2, 3 статті, де визначено нерушимість кордонів. Росія порушила, крім норм міжнародного права, вона порушила міжнародно визнані кордони. І знаєте, за що вводилися санкції, зокрема по Криму? Перші санкції, які сьогодні, є, до речі, одною з підстав, що у Росії було ліквідовано G8 і стало G7 без Росії.
Це ще весна 2014 року.
Так от, тоді ще Донбасу не було. Було з посиланням, до речі, і на цей великий договір. Ну, формально там не було, але там було що? Там було сказано, що Росія порушила міжнародно-правові норми, тощо, порушивши українські кордони міжнародно визначених границях, ну, українську територію, міжнародно визначених границях, підтверджених українсько-російською договірною базою.
Вот,
по цим договорам не було би цього договору, а які тоді претензії до Росії? Значить, теперь нема між Україною і Росією границь.
Так, тепер смотрите, давайте вот обсудим следующий вопрос. Поскольку був пролонгирован на 10 лет, сейчас приближается к завершению этот период. Вот сейчас вы объяснили, почему Украине не стоит отказываться от этого договора. А вот Российская Федерация, сейчас у нее есть механизм выхода из этого договора?
Такий самий, як і в Україні. Договір симетричний. Це означає, що за півроку до закінчення 10-річного терміну, я так розумію, що взагалі, ну тут треба взагалі-то експерта з Міністерства прикордонних справ спитатися, в моєму розумінні, 10-річний термін фіксується в момент ратифікації набуття договору чини. Ну, здачі в депозитарій це називається. Тобто десь січень чи лютий 2018 року, в моєму розумінні. Можливо, я помиляюся, можливо, це з моменту підписання, тому що, скажімо, в базі документів я його шукав за датою підписання.
Но, тем не менее, это вот уже сейчас, вот где-то близко.
Ну,
да?
Якщо ця дата не втрачена, то вона наступить десь буквально там скільки, за місяць.
Так.
Кінцева дата, до якої або Україна, або Росія мають повідомити іншу сторону про вихід з цього договору. Можна...
Ну вот если Россия просто письменно уведомит Украину, что она выходит из этого договора, точно она же, допустим, Российская Федерация в одностороннем порядке вообще расторгла вот все эти соглашения по поводу базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Крыма. А тут уведомит, скажет, а мы все по закону поступили, вышли вот из этого закона, поэтому какие к нам теперь претензии? Мы вам больше никакой территориальной целостности не гарантируем.
Ну, для меня это є теж проблема. Чому я вважаю, что нам не варто самим виходити? Коли Росія з цього договору виходить, з одного боку, це відбувається відповідно до принципів ООН, з другого боку, вона все-таки вже свій злочин зробила. Тобто вона вже порушила, в тому числі, і норми цього договору щодо територіальної цілісності. Якщо Україна виходить, вона фактично ніби де-факто легітимізує те, що зробила Росія. Я не впевнений. Ну, це, розумієте, це дуже тонка норма міжнародного права. Вони дуже на суб'єктивних речах побудовані. Це не так, це не те, що ми маємо в римському праві, нашому, якому живе і Україна в тому числі, де все чітко написано в кодексі А, значить А. Написано Б, значить Б. Там є певні умовності. І тому це може бути використано Росією, в тому числі в міжнародних судах, для того, щоб зняти з себе відповідальність за порушення української території, за агресію, за підтримку на території Російської Російської Федерації, організації, дії і тощо, які, скажімо, несуть шкоду Україні. Терористичних груп, тощо, от мобілізація в Російській Федерації так званих відпускників і направлення їх на схід чітко заборонена одною статтею договору. Якщо не помиляюся, 11 стаття договору чітко забороняє робити те, що вони роблять, а там збирають, ніби вони це формально кажуть, у нас там не армія, вони поїхали в відпустку. Так от, вони на законодавчому рівні, згідно з цим договором, мають це заборонити.
А яка відповідальність, кстати, от для Російської Федерації, якщо, ну, крім там санкцій європейських,
міжнародний трибунал, нічого іншого. Угу. На сьогоднішній день це мертва зона, це неможливо, але не завжди так буде. Якщо ми виходимо з цього договору, я не впевнений, чи в такому випадку ми зможемо, якщо ми за своєю ініціативою, чи ми зможемо колись добитися осудження Росії і, головне, в тому числі і фінансових санкцій для повернення збитків завданої шкоди щодо дій, які зробила Росія, напряму порушивши цей договір. Тому ще раз кажу, ситуація дуже неоднозначна. З одного боку, цей договір є повною макулатурою. Він не виконується, він же ніколи не буде виконуватися. З другого боку, він потрібний для майбутніх судових процесів.
Понятно. Тарас, і ще один момент. Ну, от мені кажеться, що все-таки дійсно в определеній степені це зв'язано. Цей договір між Україною і Росією, от соглашення о базуванні Росії Российского Черноморского флота. Вот я напомню, что, значит, в 2010 году, в апреле, 21 апреля, если не ошибаюсь, как раз произошло тогда пролонгация этого договора.
Харьковские
соглашения, так называемые. И флот по этим соглашениям остался до 2042 года на территории Крыма. Так вот, уже 31 марта 2014 года, после оккупации и аннексии украинского полуострова Крым, Российская Федерация денонсирует эти Харьковские соглашения, а также вот первые самые соглашения 1997 года о базировании Черноморского флота на территории Крыма.
Ну, мовляв, Крым же ж теперь.
Да, они говорят, что, значит, поскольку объясняют это тем, что Крым, с их точки зрения, является теперь территорией Российской Федерации.
Крым став территорией Российской Федерации жорстким порушением норм цього договору. Оце є наша основна правова база. Так, там є порушення Хельсінських домовленостей, там є порушення статуту ООН. Але ці речі носять більш загальний характер. Якщо є конкретний договір між двома країнами, якщо одна країна порушила саме конкретні норми договору, наступає її майбутня відповідальність.
Так, ну, Тарас, скажіть, почему тогда? Вот, а що мешає Україні денонсировать эти харьковские соглашения? Я слышал много политических выступлений о том, что они были незаконными, они были во вред Украине принято вот это базирование.
Я сам про це говорив, більше того, я
вам навіть... говорили, да, об этом.
Я навіть почему вам скажу, що я давав свідчення у справі про державну зраду Януковича, це один з тих епізодів, які поки що, щоб не затягувати процес, не подавали в суд, але в майбутньому вони будуть, щодо підписання харківських домовленостей саме як елементу державної зради. Це моя позиція, на якій я наполягав, скажімо, перед слідчими Генеральної
прокуратури. Ви тоді були депутатом, народним депутатом України.
В той час я був депутатом, я категорично був проти цих харківських домовленостей, там немає жодних питань по цьому. І на комітеті я проводив засідання тоді комітету, на якому ми прийняли більшість голосів рішення, що їх не можна в жодному випадку підтримувати, тому що вони шкодять Україні реально, причому не тільки по політичній частині і військовій, в стратегічній, але й по економічній. Друга частина, яка стосувалася економіки, вона консервувала ці бандитські домовленості Юлії Тимошенко по газу і по ціні, вона їх консервувала чітко, і вона створила для України мінус повільної дії по майбутніх речах. Чи є сенс денонсувати Україні? Їх вже нема. Коли одна зі сторін будь-який спосіб, допустимий, недопустимий, коректний чи некоректний, денонсувала остаточно угоди, виконавши всі свої внутрішні процедури, угод більше не існує. Ми можемо найбільше що за якісь певні речі, якби нам було вигідно, вимагати тоді якихось майбутньому компенсації.
Так, да, ну просто це зараз може виглядіти так, що Україна як будто предполагається, що буде якесь опять-таки обращення, не знаю, міжнародний арбітраж, да, з тим, щоб от якісь деньги відсудити по пролонгації цих соглашений.
Ну, я не думаю, що тут по цьому якраз можна. У нас, слава Богу, ми вчора виграли стокгольмський арбітраж, наскільки я розумію, з того рішення, яке вже озвучено. І все, що Юлія Володимирівна з Медведчуком і Путіном зробили, слава Богу, якимось чином нейтралізовано.
Юлія Володимирівна, я теж смотрел її слова, вона точно так же, як і ви, виступала проти підписання вот этих самих 2010 году харківських соглашень.
Ну, да. Це я зрозумію, що виступала проти. Але, знаєте, є випадки, коли я готовий повірити Путіну. От є випадки. Коли він тоді сказав...
А у мене нет, значить, такі, ну, хорошо.
Ні, а є, а я вам скажу, коли Путін тоді здивовано сказав на прес-конференції черговій десь там, а в чому, собственно, весь сырбор? Ну, я ведь разговаривал с обоими основными кандидатами на пост президента Украины. Мне оба пообещали вот эту пролонгацию. Угу. І я чомусь вірю. Знаєте, я чомусь вірю. Я після харківського домовленості, після всього, я чомусь вірю. А те, що у нас вчора говорило одне, а завтра говорить протилежне, ну це кон'юнктура української політики, це те, що мало б не бути в цивілізованій державі.
Політика – це іскусство возможного. Да? Вот якщо ми говоримо на сьогоднішній день по поводу цього договору між Російською Федерацією і Україною, якщо вот в самому тексті ви говорите, що воно не виконується, і ви говорите, що для України важливо, щоб все-таки цей договор сохранялся.
Це моя суб'єктивна думка, як юриста міжнародника.
Ну, наприклад, тот же самий господин Пристайк, це заместитель міністра иностранных дел, він вважає, що вот этот договор, що Росія уважає територіальну цілісність, там написано, нерушимо существующих границ, зараз ми беремо эту статтю і несемо в міжнародний суд. Ми в течение года готовили соответствующий иск, тепер эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить. А если бы мы позволили себе разорвать этот договор, россияне нам бы сказали, там, подождите, мы ничего не нарушили, поэтому, потому что не брали на себя никаких
обязательств. Вони порушили, норми міжнародного права, але в такій ситуації це називається, знаєте, от в міжнародних судах ми іноді дивуємося, а чому, все ж ясно.
Да.
А чому не так, як все ясно? А тому, що все ясно там нема. Там є міжнародні дуже складні норми. Так от, в міжнародних судах це називається, юридична позиція української сторони була б значно слабшою. Оце називається так. Ми сьогодні, конкретно по цих пунктах, про які говорить пан Пристайко, не можемо подати Міжнародний суд ООН на Росію одної єдиної причини. Статут Міжнародного суду ООН передбачає, що судові розгляди відбуваються тільки в тому випадку, якщо обидві сторони дали згоду на розгляд цього питання. Чому ми зараз маємо дві справи проти Російської Федерації? Тому що це дві унікальні конвенції, де Росія прозівала. Вона підписала, ратифікувала конвенції, в яких самих закладено, що вона вже дала згоду. Угу. А оце, спасибо, що насудується по території, це трошки інші речі. Тут, коли Росія почне сипатися, от тоді ми її досудимо за це.
Спасибо. Значить, Тарас Черновол був гостем нашої студії. Я напоминаю, що це радіо Крим Реалі, і ми услышимся з вами вже завтра в 7 часов утра, з 7 до 10. Слушайте радіо Крим Реалі і смотрите трансляції нашої програми в інтернеті. Всього вам доброго!